ни одному театру в Германии не придет на ум ставить какую-то коммерческую пьесу.
И там бурлеска много всякого такого, да, там разная эксцентрика.
Тут другой еще вопрос, художественный, например. Мы же слышим, что персонаж говорит с акцентом.
Культурный фон.
Добрый день, всем привет. В эфире подкаст «Культурный фон» для портала talkabout.ee. Веду его я, культуролог и журналист Ян Левченко. И сегодня у нас в гостях театральный режиссер, актер, педагог Артем Гореев.
Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Начнем мы сегодня разговор в связи с тем, что недавно, а именно в начале этого театрального сезона, с сентября этого года, 24-го, который сейчас заканчивается, в Таллине открылось новое культурное пространство. И это культурное пространство имеет самое прямое отношение к театру. Оно называется «Арт-центр-пункт». Ну, в общем, Артем, вы меня поправите. Как это называется? Что это такое? Там уже прошли первые премьеры, там ожидаются какие-то праздничные программы. Все это и для детей, и для взрослых. И это все совершенно независимо. И, по-моему, очень круто. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как это называется и для чего это все?
Ну, мы называем это творческим пространством. Пункт, точка, которая объединяет творческих людей, людей, которые хотят и стремятся к театральным впечатлениям. И у нас действительно очень такое место, в котором происходят разные творческие процессы. У нас есть и театральная школа, у нас есть интересные лекции, встречи с интересными людьми, у нас есть профессиональный театр, наверное, такая основа, и у нас есть учебный театр, у нас есть учебные спектакли, есть профессиональные спектакли. Вот совсем недавно мы выпустили премьеру по пьесе Михаила Дурненкова «Война еще не началась». Также хочется всех пригласить. Этот спектакль у нас в репертуаре, то есть это не проект, мы не то что сыграли два раза и все. Он будет идти и будет идти в следующем году. Так что мы приглашаем. У нас проходят встречи с интересными людьми, у нас происходят разные дебаты. Вот недавно мы организовали молодежные дебаты тоже на театральную тему. Это очень такой популярный вид дискурса и общения. Тоже очень интересное событие. Мы придумываем всякие разные интересные новые события. И вот сейчас готовим для детей новогоднее приключение «Сказки у камина». В нашем пространстве есть настоящий камин, который мы зажжем и будем рассказывать. В этот раз мы выбрали скандинавские сказки. И это приключение для детей от 4 лет. Это иммерсивный театр, где ребенок в буквальном смысле в эту сказку будет погружен. И вот эта премьера этого проекта 22 декабря. Тоже всех ждем. Ну, я могу много рассказывать. У нас много всяких интересных событий. За эти 2.5 месяца, когда мы открылись в сентябре, мы сделали очень много. И сейчас вот гордимся тем, что мы почти все задумки, которые планировали, мы сделали. В общем, приглашаем всех в наше новое пространство. Приходите.
Вы говорите все время «мы» по понятным причинам, потому что это команда.
Да.
Кто входит в эту команду и какое вот вы, например, к этому имеете отношение? Вот вы там кто?
Ну, не знаю, наверное, я назову так, я творческий лидер. Команда, это команда моих единомышленников, одному все это, естественно, было бы не сделать. Это самоотверженные люди, которые с энтузиазмом относятся к построению этого пространства и нашего театра. Это в прошлом мои ученики, это взрослые люди, которые прошли обучение на моем курсе по актерскому мастерству. Мы вместе с ними сделали спектакль, может быть, кто-то видел. Мы играли и играем сейчас спектакль по текстам Вырыпаева. Называется работа «Вырыпаев.текст». Вот с людьми, которые заняты в этом, которые со мной прошли долгий путь, около 4 лет мы были вместе, почти 5 с некоторыми, мы теперь создаем... То есть в прошлом они были ученики мои, а теперь они мои коллеги. И мы на равных правах создаем новое это пространство на большом энтузиазме.
Ну, а вы где выпустили «Вырыпаев.текст», где вы с ними репетировали?
Мы репетировали, это была театральная студия «Арчердак», которая, к сожалению, закончила свое существование. И мы играли его в Vision Venue, в торговом центре Т1. Может быть, кто-то знает, там такое большое пространство. И целый сезон мы сыграли его там. А сейчас мы перенесли его на свою точку, в пункт. У нас своя сцена есть, она небольшая, но мы перенесли этот спектакль, и сейчас он идет, его можно посмотреть. Так что...
Ну вот я так понял, что цели и задачи пункта, ну, раз Арчердак закрылся, они как бы в чем-то подхватывают, да, то, что делал он, да, там его как бы сегментные какие-то дела, там, я не знаю, постановка спектаклей, театральная студия, она там для детей, подростков и для взрослых, вот, вот в основном это. Или там еще что-то добавляется?
У нас? Нет, мы создаем, в том-то и дело, что это достаточно широкий спектр всего, что мы пытаемся сейчас создать. Мы создаем, во-первых, творческое сообщество. Мы хотим собрать вокруг нашей точки, вокруг нашей идеи, собрать людей, что там не только ученики, там круг зрителей, которые приходят и смотрят наши работы, которые ходят на наши лекции. Это не обязательно, это не только место, где нужно приходить и заниматься актерским мастерством. Если кому-то интересны там свежие новости или встречи с интересными людьми, связанные с театром или с культурой, это точка сборки, да, точка, где, как мы планируем, хотим очень, чтобы это стало точкой притяжения для людей, которых интересует театр, интересует культура, которые с интересом относятся к разным современным театральным процессам. Мы их очень ждем в нашем пространстве. Это такое сообщество.
Признаюсь, что я посмотрел с большим удовольствием вашу постановку «Война еще не началась». Как раз тогда приезжал и Миша Дурненков, и замечательным образом, несколько неожиданно модерировал эту встречу. Вот он как бы гость, но при этом он еще и модератор, потому что он умеет делать. Да, это было круто, очень здорово. И вот сразу возникло очень важное ощущение резкого отличия от того, что публика привыкла видеть, например, в Русском театре в Сталине, где есть высокая рампа, отдаленная от зрителя сцена, да, то есть классическое театральное пространство, при том, что Русский театр — это бывший кинотеатр, да, но все равно это узнаваемое театральное пространство. А здесь я сразу вспомнил подвальный такой эффект, какой-нибудь театр «Док» в Москве, там, когда-то, вот, когда он еще с покойными Угаровым и Греминой начинался и так далее. Вот это вот эффект, что на расстоянии вытянутой руки, да, это правильный эффект? Вы этого добиваетесь, чтобы вот было, да, такое ощущение?
Ну, во-первых, у Русского театра есть и малая сцена, где тоже можно на расстоянии вытянутой руки, там есть малая сцена «Black Box». Что касается нашего пространства, то, понимаете, это... И пространство сценическое, и сама пьеса, они должны быть вместе. То есть пьеса определенным образом подбирается под то пространство, которое есть, и под ту тему. Это вещи нельзя рассматривать отдельно. У нас есть наше пространство, которое небольшое. И это уже диктует и выразительные средства, это и диктует подбор материала, и темы, и пьесы. Вот пьеса Дурненкова очень хорошо вписывается в наше небольшое пространство, где игра происходит, как вы говорите, на вытянутой руке, где не соврешь, где... все очень рядом. Вы даже слышите дыхание артиста и очень подробно можете вглядываться в его процесс. Конечно, Наташа, Виктор и Павел работают очень точно, и это просто какое-то, ну, какая-то радость наблюдать за их игрой. Очень все искренне, честно, по-настоящему, ну, не придраться. Нет ни секунды фальши или лжи в актерской игре. И вот это наше пространство, оно и диктует этот язык театральный определенный. Это все, это связано.
То есть это такая сознательная камерная история.
Да,
камерная история.
Оперу не поставить в этом пространстве или...
Ну, наверное, даже, в общем, можно, это было бы интересно, да, вот, ну, такой челлендж вот своего рода.
Да.
Вот.
И это диктует и сценическое оформление, в принципе, вот... Наверное, в моем режиссерском опыте это первая такая работа с таким минимальным количеством выразительных средств. В общем-то, спектакль сделан на трех стульях и на трех лампах. И в этом тоже своя прелесть определенная. Вот этот минимализм, не отвлекаешься ни на что, а все внимание уходит на актерскую игру, на тему, самое главное, на тему, которая затронута в пьесе и в спектакле. И вот это такая, наверное, такой был неожиданный опыт для меня самого. Это впервые я такое делал. И кажется, что эта попытка удачная.
Да, я как зритель могу это подтвердить. И вообще должен сказать, что, конечно, ну вот на мой вкус, очень не хватает такого маленького искреннего пространства. Не хватало, оно сейчас появилось. Потому что Эстония все-таки, ну, понятно, страна до сих пор еще бюджетных театров с устоявшимися труппами. Есть независимые проекты, безусловно, но они на эстонском языке, преимущественно, по понятным причинам, это и есть государственный язык, это основной мейнстрим, как бы. На русском языке периодически что-то возникает, но как бы не очень уверенно. И понятно, что это такая боковая ветвь. И И мне кажется, что она и не может стать какой-то основной ветвью. Это по определению стволом, как бы, да, это боковая ветвь. И, наверное, и не стоит к этому стремиться, а вот в этой камерности, в этой как бы маргинальности, в этом вообще что-то есть, да?
Да-да.
Да? Такой какой-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что это очень важно, когда ты находишь пространство интимности, где ты можешь как-то вот трепать какой-то честности, да, человечности, найти ее для себя, да?
Так получилось. Ну, да, тут я с вами... Соглашусь, но в этом и прелесть этого пространства. Mm-hmm. И, как я уже говорил, это совсем другой язык, и выразительный, и художественный. И определенные темы это пространство диктует. Ну, я уже...
Да, но вот тем не менее, все-таки интересно, а как вот перспективы таких независимых проектов, интимных, небольших, можно оценить, учитывая, что в Эстонии очень небольшой, как я могу предположить, размер потенциальной аудитории таких проектов?
Ну, понимаете, тут какая вот интересная вещь. В Эстонии же есть большое количество театров дотационных, как вы сказали, да? Они спонсируются государством. Частным театрам, конечно, сложнее. В основном они должны ориентироваться на какую-то коммерческую литературу, коммерческие тексты для того, чтобы собрать публику. Вот если, конечно, не возникает какого-то спонсора или, например, какая-то группа не получает грант, например, на какую-то постановку, потому что без поддержки со стороны заниматься вот некоммерческим искусством просто невозможно. Вот, например, в Германии поддержка государственных театров — это 90% бюджета. Все остальное, 10% — это билеты театров. И там что-то около 150 государственных театров. И ни одному театру в Германии не придет на ум ставить какую-то коммерческую пьесу, учитывая, что, ну, если это она государственно датируемая.
Ну да, поэтому там у них так ни слова в простоте, да?
Вот. Но при этом есть и там где-то около 200 театров в Германии коммерческих, и они ориентированы именно на, в основном, это мюзиклы, это какие-то детективные истории. Это коммерческие театры. Это две самые, ну, так, две таких два направления. Мы, например, вот у нас на точке, не рассматриваем вообще зону коммерческого театра. Хотя, несмотря на то, что у нас нет ни дотации, у нас нет ни спонсора сейчас пока, мы ищем. Так что, если кто-то желает, пожалуйста, мы открыты к предложениям. Вот. Но мы не хотим заниматься коммерческим театром, нам это неинтересно. Мы хотим заниматься театром, который следует человека и который не рассчитан на кассу. Но тот, кто хочет для внутреннего развития, для того, чтобы вскрывать какие-то важные темы сегодняшнего нашего дня, нашего общества, вот для этого это создается. Как бы театр, в котором можно размышлять, думать. И он не нацелен на коммерческий успех. И это крайне делать очень трудно. Вот я про Германию говорил. Это могут театры себе позволить. 90%, понимаете, финансирования государственного, они занимаются только этим. И успех театра зависит не от того, сколько там билетов они продали. Ну, то есть, что зритель, который идет на серьезные темы, вот это самый главный критерий отбора качества спектакля, а не касса.
Но при этом, например, во Франции, вот вы упомянули Германию, Германия сразу напрашивается. Уже про нее, ну, более-менее все знают, кто театром интересуется, что это такая страна особенная, да, у них вот государственное финансирование.
Кстати, не Польша. Только
театр, да.
Польша тоже достаточно серьезные и на спектакль известного режиссера, вообще, ну, там билеты стоят дешевле, на самом деле, чем у нас, ниже цена, там, за 15 евро можно попасть на спектакль. У нас цены достаточно высокие. Кстати, у нас в Эстонии сейчас вот в этом году будет сокращение финансирования театров, и все театры это очень болезненно воспринимают, и русский театр в том числе, и, возможно, какие-то сокращения и во всех театрах. В общем, сейчас эта тема серьезно обсуждается, что будет дальше, где-то около сколько там процентов, я не помню, они снимают.
И сокращение финансирования, оно как бы автоматически означает повышение цены на билеты, как бы, да, это же просто с необходимостью происходит.
Ну, либо с расходы нужно сокращать, да. То есть, например, нужно сокращать труппу, например. Куда эти люди пойдут? А куда пойдут люди русского театра, вообще непонятно, потому что если эстонские актеры могут как-то ходить из проекта в проект, то русскоязычный зритель, тут не так, в русскоязычном поле не так много независимых таких проектов. Вот. А что делать артисту, который, русскому артисту, Можно пойти только в русский театр, ну, если он хочет профессионально, да, работать.
Ну, а вот я в данном случае ведь изнутри эту ситуацию с необходимостью не знаю и профессионально, наверное, не очень могу рассуждать на эти темы. Вот, а есть возможность перейти, например, на эстонский язык? Или на какие-то другие языки вообще? Актеры... Вот, есть такая практика? Или это совершенно невозможно? Это просто специфика?
Нет, это не невозможно. Вот, кстати, в контексте театров, да, что хочу еще отметить такую вещь, что появляются у нас новые русскоязычные театры. Это очень хороший, хороший сигнал. Вот я хотел сказать про Киселюс театр, который же тоже возник год назад. И там очень такая мощная молодежная энергия. Это все молодые специалисты, очень хорошо обученные ребята. У них они организовали свой собственный театр. И сейчас уже у них там вторая премьера большая идет. И вот я хочу сказать, они сделали спектакль «Man, it's man». Может быть, вы тоже видели. И они его перевели, значит, на эстонский язык. И они будут его играть не с субтитрами. Они будут его играть на эстонском языке. Вот такой пример, что они, есть версия на русском языке, версия на эстонском. Вот. Тут другой еще вопрос. Художественный, например. Мы же слышим, что персонаж говорит с акцентом. В каких-то, возможно, пьесах это имеет значение. Акцент, он может вдруг дать ненужный смысл. Ну, поэтому каждый, конечно, постановщик и каждому спектаклю... То есть вообще это правило неприменимо. Могут возникнуть ненужные смыслы. Но если, например, такая условность, как в Киселюс театре, если все артисты играют, и там есть акцент или нет, я не знаю, еще не видел этого спектакля, то, наверное, такая просто условность, такие правила игры. То есть вот такой вам могу.
Ну и потом этот, если я видел «Man ist man» по пьесе Бертольда Брехта, что тот солдат, что этот. Да. И поскольку изначально Брехт со своим отчуждением этим, да, дозерменным немецким, да, он предполагает, что актер играет, ну, не совсем так, как привыкли в психологическом театре.
Он выходит как бы из персонажа на какой-то момент, комментирует свою роль и опять входит.
И там бурлеска много всякого такого, да, там разная эксцентрика, вот там через себя перепрыгнул вместо того, чтобы разразиться с, там, слезами.
Да-да-да.
И так далее. То есть вот поэтому, конечно, там акцент начинает работать, может быть, скорее на эту постановку, чем против нее, да, потому что это тоже... Такое проявление эксцентризма, что ли.
Угу.
Но это не универсальное правило, да.
Да-да.
Да.
В каких-то моментах это может навредить спектаклю, например. Вот. Так что вопрос этот сложный. Он не имеет однозначного ответа.
Но с этим вопросом, как мне кажется, напрямую связан вопрос расширения контекста и расширения потенциального зрителя, да, о коллабах каких-то. Вот когда... У меня все время такое ощущение, что очень мало... сотрудничество до последнего времени было между так называемыми балтийскими странами. Эстония вообще не любит говорить о себе как о балтийской стране, потому что одно дело там Литва и Латвия, вот это балтийские страны, а мы как бы уже северная страна. Но при этом есть вот традиционно это объединение с внешней особенно. Оно работает, когда люди говорят, а ты откуда? Я там из Эстонии. Ну, а понятно, это Baltic States. Да?
Uh-huh.
И вот, но при этом между этими странами не очень много сотрудничества.
Мне сейчас нравится больше, становится больше. Вот Чулпан Хаматова, да, Юлия Аук, они вот как бы в этом движении начинают работать. Я думаю, что этого будет становиться больше, потому что профессиональных русских актеров на территории Европы и здесь у нас становится больше в связи с войной, потому что люди уезжают. И я думаю, что будут возникать какие-то определенные связи, интересные творческие проекты. Я думаю, что это впереди. Потихоньку вот начинаем это, в эту сторону двигаться.
И как раз по линии проектов на русском языке вы хотите?
Я думаю, что да. Ну, я объяснил, почему. Потому что возникает вот пример, например, Чулпан Хаматовой, да? И я думаю, что можно еще продолжать этот список. Вот один мой однокурсник тоже, с которым мы учились вместе, тоже перебирается и оформляет вид на жительство в Риге. Русский актер, известный, хороший. То есть я вижу вот этот тот, кто по разным причинам не может что-то делать в России сейчас или хочет покинуть эту страну, переезжают сюда, и чем-то же эти люди будут заниматься, будут сочинять какие-то проекты, спектакли. То есть я думаю, что русскоязычные вот эти коллаборации творческие, они будут возникать.
А, например, с Финляндией есть какие-то вообще контакты? Туда ездят отсюда труппы, проекты, спектакли показывают что-то русскому зрителю там, а чтобы русскоязычный.
Ну вот могу привести конкретные примеры. Например, спектакль «Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича», да, Артура Соломонова. Я участвовал в этом проекте. Это тоже такая коллаборация. И этот проект тоже и по Европе, и по всему миру путешествует. И вот сейчас, не знаю, правда, можно ли еще говорить или нет, но в двух словах. Мы сейчас рассматриваем, есть возможность этот проект показать в Финляндии для русскоязычного зрителя. И сейчас над этим идет работа. Ну, то есть вот это то, что я могу привести пример, который так сходу приходит. То есть есть, да. Нельзя сказать, что нет такого. Я думаю, что есть еще... Я знаю, что в Финляндии, я вот общался совсем недавно, я, правда, не помню название театра, тоже есть театр на русском языке, и мы даже говорили о возможности какого-то сотрудничества с пунктом. Там детский, правда, театр. И мы тоже будем вести в эту сторону какие-то... искать возможности выхода.
А как это организационно происходит? Это на площадке какого-то театра или есть просто продюсерская какая-то команда? Или вот как? Ну, вот
это
договариваются.
Это надо создавать. Ну, например, мы можем к себе на точку пригласить какой-то театр со спектаклем, например, к нам. А мы съездим к ним. Но чтобы это сделать, нужно, например, найти какой-то фонд и написать, может быть, какой-то проект, который поддержит это путешествие. Либо найти спонсора на эти обменные гастроли. Вот это все вопрос, да, продюсирования и поиска возможностей для этого.
То есть, получается, сейчас действительно есть, я к чему веду, что есть как бы некоторый дефицит продюсирования, как это ни странно звучит. То есть, казалось бы, вроде как традиционные импресарио всегда существовали и продолжают существовать. Театры их как институции, да, сеть этих театров. А вот как вот взять и сделать, чтобы независимый проект поехал и там нашел своего зрителя? Скорее всего, есть этот зритель.
Ну, понимаете, да, есть. Но я думаю, что продюсеров интересует все-таки... Ну, например, какой смысл... Ну, я не знаю, я не буду говорить за всех продюсеров, но там вести театр на 40 мест особой прибыли нет. Это нужно, чтобы был человек, который вот просто хочет... этим заниматься. Вот как мы создаем свою точку, там у нас же, понимаете, пока все только начинается, никакой там прибыли нет, главное выйти в ноль хотя бы. Но мы объединены этой идеей. То есть нужно найти какого-то такого же сумасшедшего продюсера, который вот просто на энтузиазме возьмет и организует это. Потому что продюсеры, которые организовывают залы на 1500 мест, например, да, чтобы иметь какую-то прибыль с этого, мы для них вообще, ну, как это...
Они,
неинтересны.
Они вас даже не представляют.
В том-то и дело, да. Ну, то есть зачем вести куда-то на 40 мест спектакль, вести для этого там 8 человек,
но
декорации?
Вот вы называете это так, видимо, превентивным образом, сумасшедшим продюсером, да, но я не уверен, что это нужно воспринимать всерьез. Это скорее гротескное такое.
Я могу про себя сказать, что моя команда — это сумасшедшие люди.
Абсолютно, абсолютно. И это то, что очень важно. Важно, чтобы они были, важно, чтобы и такой класс организаторов культурного процесса воспроизводился. Это очень важно. Потому что я давно заметил, что в Европе уже, собственно, никого не удивляет ни нишевый спрос, нишевый вкус. Это давно существующие формы взаимодействия. Там, меня в свое время совершенно поразил справочник еще в те времена, когда не очень был развит интернет, в конце 2000-х годов, «Желтые страницы только по парижским кинотеатрам». То есть, когда ты вот открываешь и смотришь, да, выясняется, что вот в таких-то залах можно посмотреть такие-то фильмы, там, вот в эти залы на нуаре специализируются, эти на старых детективах, там, да, и так далее. Это поразительно, но это факт. И, кстати, относительно той же Франции, там только проектные театры, там нет государственных.
Потому что там нет традиции государственного финансирования. Там частные не только театры, а там финансируются же, по-моему, только... какие-то большие такие...
Ну, комедия «Франция»,
да,
там, там что-то,
да,
есть. Там.
А в основном это свободные артисты. И да. Вот тоже я беседовал недавно, путешествовали тоже с одним знакомым артистом, который во Франции работает. Они все проектные, они ищут. Поэтому там каких-то таких масштабных больших постановок вот на свободном, ну, с актерами свободными, их не так много. В основном это какие-то небольшие вечера. Ну, это вот всего слов я говорю. Ну, и потому что там нет вот этой традиции, например, да, как...
И, соответственно, нет удивления по поводу того, что вот организуется спектакль на 50, на 40. Да, место — это нормально. Это все к этому привыкли. Все, в общем, так и живут. Да.
Вплоть до того, что, знаете, как это вот как Off-Broadway, да, собрали артисты, какое-то кафе арендовали и там играют спектакль.
Ну вот я бы теперь, завершая ближе, так сказать, к завершению нашей беседы, я бы хотел задать несколько вопросов, которые, ну, обычно трудно обсуждать. Вот это касается русскоязычного театра, например, в Эстонии, да, где нет воспроизводства русскоязычных актеров, русскоязычных кадров. И это не только Эстонии касается, это касается многих стран, в которых оказались русскоязычные актеры, но они, естественно, ну, физически, как бы, понятное дело, они по мере, да, по прошествии времени, да, происходят какие-то изменения, да, они требуют воспроизводства, и этого, возможно, не происходит. Или происходит как-то так, что мы это себе не очень представляем. Вот за пределами России, которая сейчас делает очень многое, чтобы приватизировать вообще русскую культуру, объявить ее только своей собственностью. Есть какие-то перспективы русскоязычного театра по вашим оценкам, по вашим представлениям? Вот, что вы можете об этом сказать? Или все-таки мы будем говорить о постепенном угасании этого тренда?
Вопрос, на самом деле, очень серьезный и сложный. Я попытаюсь ответить. Ну, когда вы говорите про русский театр, вы имеете в виду не русский театр Эстонии, на Велик 5, а вообще как...
Как класс.
Как направление.
Русскоязычный театр.
Ну, понимаете, у нас очень мало профессионального, хорошего русскоязычного, серьезного театра, да? То есть, ну, пока там один из лидирующих — это русский театр. Вот я уже говорил, я рад, что появляются спектакли, появился театр «Киселюс». Театр тоже, там очень серьезное отношение к делу. Вот мы открыли свою площадку. Ну, а если говорить о русскоязычной антрепризе, мы не берем как бы ее, да, еще раз говорю, там коммерческий театр мы не рассматриваем в этом смысле, то где брать артистов, да, если коротко сформулировать?
Если коротко, где брать артистов, да, и вообще где брать среду для того, чтобы артистам было перед кем?
Ну, вот смотрите, если мы говорим о театре как о явлении, то театр не умрет как явление до тех пор, пока здесь не перестанет существовать русскоязычное сообщество, осознанное. Знаете, как говорится, вот там у нас в истории театра есть такое понятие. Театр складывается, возникает тогда, когда возникает самосознание народа. Если мы увидим возникновение всех больших театров, ну, как явление, да, в каждой стране, это тогда, когда возникает определенное ощущение себя как какой-то социальной группы. И театр — это как бы, как сказать, такая, ну, что ли, совесть народа, да, совесть, такое сердце. Поэтому, наверное, как только... То есть театр умрет только тогда, когда растворится вот это ощущение. А растворится оно или нет, вот прогнозов каких-то давать сейчас невозможно. Вот так я пытаюсь ответить на ваш такой трудный вопрос. Что касается технически, раньше, например, русский театр брал актеров из театральных вузов России и Москвы. В общем-то, в 2002 году я приехал сюда, театр позвал меня, закончил театральный институт имени Щукина. Вырос я в Латвии, но поехал учиться и профессию там получил. Вот, и меня русский театр пригласил. Сейчас таких возможностей, после войны такого, таких возможностей, наверное, нет именно. МХАТовский, например, курс тоже русский театр воспитал для себя, и было пополнение. Вот. Но вот так вот, чтобы прям обучать здесь, внутри, на русском языке, вряд ли кто-то будет профессионально артистов. Я думаю, что придется брать только тех, вот как мы уже вначале говорили, которые так или иначе оказываются русскоязычные артисты, профессиональные, оказываются в связи с ситуацией, ну, мигрируют, переезжают из России, и оказываются на территории Европы и наших стран. Вот, наверное, из них будут складываться какие-то новые русскоязычные труппы или команды, а, соответственно, это поменяется уже. Все начнет меняться. То есть поменяется и подбор пьес, и поменяется вообще подход. Какие-то другие темы начнут возникать, потому что все начнет как-то, как это, смешиваться, что ли. Вот такое, как раньше, типа, воспитывать курс для театра, такого, я думаю, сейчас уже не будет. Ну вот он будет возникать. Возможно, будут возникать какие-то коллаборации, вот проекты с артистами, которые как-то очутились здесь, в Европе.
Ну, воспроизводство за счет миграции, конечно, в какое-то время позволит еще продолжить и даже очень продуктивно продолжить эту историю, потому что вот я сейчас наблюдал, например, на примере спектакля «Исцеление» по пьесе Дроненкова, написанной специально под Хаматову Гаук. И эта пьеса на тему, которая имеет как очень глубокое отношение, очень многослойное, да, там, на разных уровнях, к их российской идентичности, которую они оставили за спиной, так и имеет очень большое отношение к европейскому состоянию русскоговорящего человека здесь и сейчас. Это очень интересная связка, которую предложил Дроненков, имея в виду этих конкретных актрис и работая с материалом, который как связывает их с матрицей, как бы, да, там, родной культуры, так и помещает в некоторый новый контекст, в котором мы все в той или иной степени будем продолжать существовать. Это, на самом деле, очень, это очень здорово. Это не всегда весело смотреть. Это иногда очень даже грустно смотреть. Но ты как бы ты очень сознательно начинаешь воспринимать какие-то вещи. И вот это, мне кажется, сейчас очень важно, ну, осознать, что действительно воспроизводство через обучение, возможно, этот период остался позади, но есть еще ресурс в виде миграции, есть еще ресурс в виде сохранения. Вы вот на национальное напирали, говорили, что самосознание народа. А это же происходит, ну, смешение происходит, одолевает национально. Да, получается, что мы, сохраняя язык, уходим от категории национального. Так выходит, такая получается.
Но в любом случае, вне контекста никакой театр не может существовать. И эти культуры в любом случае будут проникать друг в друга. Невозможно какое-то разделение тотальное. Ну, что показательно, просто можем смотреть, что, например, и у только родившегося Киселюс театра есть своя театральная студия, да, то есть там воспитываются люди, может быть, лучшие из них и войдут в какой-то момент и в труппу. И мы ведем свой набор, и мы ведем обучение. И при Русском театре тоже есть театральная студия, там тоже... Ну, там она сейчас стала таким, ну, так понимаю, коммерческим предприятием, но все равно там есть тоже молодежь. Может быть, каким-то образом эти люди тоже войдут в будущее культурное пространство. Просто мы говорили о профессиональном образовании, которое дают там диплом государственного образца, и ты имеешь право работать, вступить в профсоюз. Все эти школы, которые сейчас, или студии, или кружки, они же не являются государственными учреждениями и не выдают право на работу. То есть могут возникать какие-то независимые, например, спектакли, в которых артист будет прекрасно, хорошо играть, и будет видно, что это он профессионально обучен, но у него нет возможности этим зарабатывать себе на хлеб, ну, как профессионально. Он же должен тогда где-то в другом месте работать. Тут вот эти вопросы очень сложные и требуют какого-то отдельного осмысления, наверное.
Но, по-видимому, сейчас, если не ошибаюсь, государство... впервые задумалась о том, чтобы как-то зафиксировать, для себя зафиксировать фрилансеров. Кажется, сейчас начался этот процесс. Говорят о том, что вот там начинают принимать какие-то новые постановления, да, начинается разговор об этом. Возможно, это какой-то ресурс, это перспектива. Но чтобы ты, нет у тебя диплома. Нет диплома, у большинства журналистов нет диплома журфака. Это же не является основанием для того, чтобы попросить их с работы.
Ну, например, можно, да. Ну, то есть у нас же есть два театральных вуза здесь, в Эстонии, которые профессионально обучают актерскому мастерству. Мы про это тоже вот не поговорили, но это тоже очень важно. В принципе, если человек хочет получать профессию и вот профессионально быть артистом, можно же идти учиться. Это никто не запрещает.
Да, но, естественно, что я бы сказал, что все-таки в защиту любительства, для которого вы предлагаете апдейт такой, да, вот обучение. Обучение в студии, в том числе взрослого человека. Это на самом деле очень хорошая альтернатива. Потому что когда ты профессиональный актер, ты очень многого умеешь, но ты не умеешь больше ничего другого. А когда ты что-то уже умеешь, ты там получил разное другое образование, жизненный опыт, и еще у тебя есть актерские умения, то мне кажется, это очень круто расширяет человека.
Да, вот вы правильно говорите, что да, тут важно уточнить. Например, наша школа, она же не подготовлена, она не создана для того, чтобы готовить профессиональных артистов. Это очень важно. Это же пространство для саморазвития, для изучения своей природы, своего творческого аппарата, для исследования своих границ и возможностей. в творчестве и в том числе и физического тела, это очень хорошо обогащает человека. И это так удивительно, что люди совершенно разных профессий приходят, и разного социального уровня и достатка собираются вместе и находят общий язык. И единственное, что ну, как бы нас связывает, это театр, искусство. И вот эта точка соприкосновения всех, всей группы. Вот это очень интересно.
Очень хорошо, что мы завершаем, мы начали разговор с точки и снова приходим к той точке, на которой мы, наверное, еще увидимся все вместе.
Да, приходите.
С нашими слушателями.
И слушателей всех приглашаем, Адам, приходите.
Да, так что до встречи на точке, Артем.
Спасибо. До встречи на точке, спасибо.
Это был подкаст «Культурный фон». Вел его я, журналист и культуролог Ян Левченко. В гостях у подкаста был театральный режиссер, актер и педагог Артем Гореев. Подкаст записан специально для платформы talkabout.ee.